Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Добрый день, дамы и господа. В студии Александр Фурмусаки, ведущий передачи «Приднестровские диалоги». 30 минут на радио «Свободная Европа». Сегодня в выпуске. Проблематика вокруг движения автомобилей создает напряженность в отношениях между Кишиневом и Тирасполем накануне визита нового спецпредставителя ОБСЕ по приднестровскому урегулированию. Из каких источников получают информацию жители Приднестровья и насколько доверяют они СМИ? Тирасполь подтвердил факт задержания Александра Ржавитина, который бежал из приднестровской армии и открыто рассказал о бесчеловечном обращении, которому подвергаются солдаты-срочники на левом берегу Днестра. Что происходит в Абхазии? И какую роль играет в этом кризисе Москва? Куда может завести демографический кризис в России? Обо всем этом в ближайшие полчаса. Как обычно, начнем наш выпуск с обзора новостей главных событий минувшей недели. У микрофона моя коллега Юлия Михайлова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В Тирасполе подтвердили факт задержания Александра Ржавитина, который сбежал из воинской части в 2015 году и впоследствии открыто рассказал о бесчеловечном отношении, пытках и побоях, которым подвергаются новобранцы в Приднестровской армии. Вице-премьер по реинтеграции Александру Фленке заявил для агентства ИПН, что на состоявшейся во вторник встрече политический представитель Тирасполя по приднестровскому урегулированию Виталий Игнатьев обещал в ближайшие дни письменно ответить относительно обеспечения доступа к Ржавитину адвокатов, врачей и членов семьи. На встрече обсуждался и случай лидера Коммунистической партии Приднестровья депутата Олега Харжана, задержанного более года назад. По словам родственников, его состояние здоровья ухудшилось. Сотрудник приднестровской милиции, 25-летний молодой человек, погиб в перестрелке в Бендерах при задержании преступника. Как сообщают молдавские новостные сайты, ссылаясь на пресс-службу Министерства внутренних дел Приднестровья, преступника удалось задержать. Им оказался киллер 90-х годов, за которым числятся многочисленные тяжкие преступления, в том числе убийства, вооруженные нападения, похищения людей. Приднестровский лидер Вадим Красносельский активно продвигает проекты, развернутые в рамках фонда капитальных вложений. Из этого фонда обновляются больницы, школы и парки, приобретены 3 троллейбуса, а местные СМИ уделяют большое внимание эффективности такого расходования денег. В этом году фонду капитальных вложений выделены существенные суммы из бюджета в ущерб увеличения пенсий и зарплат. Это вызвало недовольство в приднестровском обществе, в социальных сетях и неформальных дискуссиях. Люди сомневаются в приоритетах приднестровской администрации и говорят, что красивые парки и иллюминация не в состоянии решить проблему бедности населения региона. У микрофона Юлия Михайлова, вы слушаете радио «Свободная Европа». Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении уже бывшего руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина председателем правительства Российской Федерации. Вскоре после того, как Дмитрий Медведев и его правительство подали в отставку. Поводом стали грядущие изменения Конституции России, объявленные Путиным в своем послании к Федеральному собранию. Политические наблюдатели говорят, что выбор Путина в пользу Мишустина, который не обладает никаким политическим весом, говорит о том, что он не будет независимым премьером. Минск обратился за помощью к европейским партнерам на случай, если импорт российской нефти окажется под угрозой из-за разногласий по тарифам. Как сообщил вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой, разосланы коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской. 2 недели назад Россия прекратила поставки нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы. Минск и Москва не смогли договориться по транзитным тарифам нефти, но тем не менее в конце прошлого года подписали новый контракт на поставку природного газа. Палата представителей Конгресса США проголосовала за передачу в Сенат 2 статей импичмента президента Дональда Трампа. Слушания по процессу импичмента могут начаться в Сенате уже во вторник, 21 января, и могут продлиться несколько недель. В четверг вечером глава Верховного суда США Джон Робертс принес присягу председателя на сенатских слушаниях по импичменту Трампа, а также привел к присяге сенаторов, которые выступят на слушаниях в качестве присяги. присяжных. Им предстоит выяснить, виновен или нет Дональд Трамп в злоупотреблениях властью и препятствовании работе Конгресса. Большинство в Сенате у республиканцев, которые отвергают обвинения демократической оппозиции против главы Белого дома.
Это был обзор главных событий минувшей недели. Больше информации на нашем интернет-сайте europalibera.org.
В эфире Радио Свободная Европа.
Основным источником информации для жителей Приднестровья по-прежнему остается телевидение, по меньшей мере для 2/3 населения региона. Основные потребители телеинформации – пенсионеры в возрасте от 66 лет и старше. Каждый третий житель региона заявил, что вообще не пользуется социальными сетями в интернете. Таковы данные исследования, проведенного Торгово-промышленной палатой Приднестровья. 69% опрошенных в качестве источника информации номер один назвали телевидение. 57% респондентов читают сайты в интернете с компьютера, 55% информируются в социальных сетях. Информацию с мобильных устройств получают 48% опрошенных приднестровцев, радио слушают 28%, а газеты читают лишь 3% жителей левого берега Днестра. Интернетом на компьютерах и смартфонах пользуются молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет. Наиболее популярной соцсетью приднестровские респонденты назвали российскую сеть «Одноклассники» – 45%. Следующую строчку занимают также российская ВКонтакте – 20%, Инстаграм на третьей позиции – 15,5%. Фейсбук интересно лишь каждому десятому респонденту, и почти 35% участников опроса вообще не пользуются соцсетями. Наши корреспонденты в регионе спросили у жителей Тирасполя и Бендер, каким источникам информации они доверяют больше всего.
Телевидение, и то как бы так не всегда правда. Интернет, но опять же очень много всякого разного такого неправдоподобного. Не знаю, у меня мама, к примеру, читает газеты. Я ей покупаю, она читает газеты.
Ниоткуда. Я не очень хожу на улицу, так что я не очень получаю. Так, если муж что-то расскажет или сын там что-то. А телевидение, что-то я не очень им верю. Неправду говорят. И высшее начальство, и все. Я вот так смотрю, что не очень. Лично я недовольная.
Есть источники культурные, достойные и верные. А тут на сегодняшний день, вы знаете как, мало кому можешь доверять. Источник достойно себя как бы внешне выглядит, а ведет себя очень глубоко, так вот, нечестным образом. Честно сказать, российским источником. Допустим, первый канал, российский канал. А остальное как-то так вот. Интернет, я мало им пользуюсь.
Ни из каких. Каждый думающий человек, он понимает, что происходит и что нам говорят. В интернете, да. Если сильно поискать, то, наверное, можно. И если еще доступны эти страницы.
Интернет, в первую очередь. Ну, телевидение, радио. Нет, я никому не доверяю. Сам себе не доверяю 2 раза в день. Я взрослый человек, мне больше всего интересует здоровье. Ну, смотрю здоровье, спорт люблю смотреть. Ну, все. А мыльные оперы, вот эту всю гадость я не смотрю. Мне это не интересно. Ну, новости, естественно, каждый день. И вот выступление Путина смотрел.
Из интернета? Нет, соцсети. Вайбером, контактом. Ну, я не очень доверяю. Ну, у каждого свое мнение. Может, я не доверяю, кто-то другой, может, доверяет.
По телевидению. По Маритес, да? А так что? Москва, Россия, а зачем? Что такое срочное, это по телевидению передают. Верю, конечно. Газеты редко покупаю, потому что дорого.
Достоверный, которым я доверяю. Только от лиц, которым доверяю. А так практически везде все нужно проверять. Очевидное, невероятное. И надо просеивать через 150 сит. Половина 100%. Подлежит сомнениям, и причем очень жестким. Все СМИ, а половину врут. Вот.
Все остальное СМИ я, наверное, не доверяю. И ни в каком формате, ни интернет, ни телевидение. Каждый преподносит свою информацию так, как ему выгодно. Всегда нужно думать.
Мнение жителей Тирасполя и Бендер.
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
В пятницу утром заявление Тирасполя о намерении запретить автомобилям с молдавскими номерами проезд через приднестровский участок границы с Украиной стало новостью номер один, но уже после обеда президент Игорь Дадон сообщил, что обсудил этот вопрос с Вадимом Красносельским. Они договорились срочно решить проблему. Игорь Дадон с четверга находился в Москве, о телефонном разговоре с Вадимом Красносельским написал у себя в Фейсбуке вскоре после того, как приднестровские СМИ сообщили, что согласно решению Совета безопасности региона, запрет на проезд автомобилей с молдавскими номерами вступит в силу 24 января в порядке ответа на аналогичный запрет, введенный 10 января официальным Кишиневым на приднестровские автомобили. Подробности в материале Лилианы Барбароши рассказывает Юлия Михайлова.
В порядке реакции на решение Тирасполя запретить проезд автомобилей с молдавскими номерами пресс-служба Бюро по реинтеграции сообщила, что ограничения, о которых говорит приднестровская сторона, действительно введены 10 января, но в тестовом режиме, и что эти меры необходимы для того, чтобы стимулировать приднестровских перевозчиков оформить водительские права и получить нейтральные номерные знаки. Сам Александру Фленке, вице-премьер по реинтеграции, ограничился сообщением в Фейсбуке. Цитирую: «Это позволит нам определить, сколько водителей, выезжающих за пределы страны, еще не воспользовались нейтральными номерными знаками и с кем нам нужно работать. Мы анализируем, подсчитываем ресурсы для того, чтобы все владельцы автомобилей соблюдали правила и могли воспользоваться режимом свободного передвижения», написал Александру Фленке. Свою обеспокоенность происходящим выразил и глава миссии ОБСЕ в Кишиневе Клаус Нойкерх. Он сказал, что ситуация может негативно повлиять на свободу передвижения населения на обоих берегах Днестра и призвал обе стороны проявить ответственность и здравомыслие. Будучи в Москве, президент Игорь Дадон написал в Фейсбуке о своем телефонном разговоре с приднестровским лидером Вадимом Красносельским. Цитирую: «Мы договорились поручить профильным учреждениям найти срочное решение во избежание кризиса», написал Игорь Дадон. Советник молдавского премьера Виталий Дреганча сообщил немного раньше: при необходимости поездок в Украину гражданам лучше выбирать для пересечения пункт пропуска, не связанный с приднестровским участком границы, чтобы не нагнетать ситуацию. К сожалению, сейчас необходимо учитывать это, добавил он. Ион Ляху, бывший член делегации Объединенной контрольной комиссии от Кишинева, сказал, что, судя по реакции, от своего решения скорее откажется Кишинев. Хотелось бы верить, что этот шаг Кишинев предпринял с целью развить свою идею, согласно которой приднестровские экономические агенты должны зарегистрироваться в Кишиневе. Автоперевозчики должны получить нейтральные номера и водительские права, выданные в Кишиневе. Это важный тезис, который давно уже следовало претворить в жизнь. Но эта идея не материализуется ни частично, ни постепенно. Думаю, все закончится тем, что Кишинев снимет ограничения на неопределенное время и до выборов к этому вопросу не вернется, полагает Ион Ляху.
Тирасполь подтвердил факт задержания гражданина Александра Ржавитина. Вице-премьер по реинтеграции Александр Фленька заявил для IPN, что во вторник на встрече политический представитель Тирасполя по приднестровскому урегулированию Виталий Игнатьев пообещал в ближайшие дни направить письменный ответ относительно доступа к Александру Ржавитину адвокатов, врачей и родственников. Александр Ржавитин бежал из воинской части в августе 2015 года и впоследствии подробно рассказал в документальном фильме «Свободной Европы» о бесчеловечном отношении, пытках и побоях, которыми подвергаются новобранцы. Он исчез из своего дома в Первомайске на левом берегу Днестра. Александр приехал туда увидеться с родителями. В фильме «Свободной Европы» Ржавитин рассказал, что служить в приднестровской армии – пытка, в прямом смысле этого слова. Вот что рассказывал Александр осенью 2017 года.
Вот мне прижгли здесь на руку монетку, этот раскалил один дед, и поставил монетку этот на руку. И пока не остыла, он потом ее содрал, вот, и остался ожог у меня вот на руке. Он уже сошел более или менее. Здесь вот у меня есть шрам. Это отштык ножа. Типа игрался, хлоп и ударил. Он был пьяный в дупель просто. Там приносишь алкоголь. Очень важно, вот ты едешь в село, значит, привези бутылку водки. Это как минимум. Ты все равно едешь в увольнение с фляжкой. И фляжка обычно заполнялась водкой, либо спиртом, там неважно что. Лишь бы там был алкоголь. Ребята там бухали жестко, над нами издевались. Пацана, чтобы он выучил этот присягу, пацан сидел на каске. Каску ставят вот так вот, вверх. Он садится, он сидел и учил всю ночь. У него прям на попе прям врезы остались, такие вот от каски, вот как он сидел на этой каске. Это жесть, что там было. Там не считают вас за людей, пока вы не отслужите как минимум полгода. Но это нужно выдержать, вытерпеть, это нереально.
Журналист Сергей Ильченко, бывший приднестровский политзаключенный, написал, что, по его информации, Ржавитина содержат в одиночной камере подземного изолятора в Тирасполе и жестоко пытают, стремятся добиться от него признания в причастности к подготовке вооруженного переворота и смены власти в Приднестровье. Как сообщил вице-премьер Александр Фленке, на встрече в Тирасполе обсуждался и случай лидера коммунистической оппозиции Приднестровья, депутата Олега Харжана, задержанного более года назад. По словам родственников, его состояние здоровья ухудшилось. Александр Фленке призвал освободить этих двух заключенных, отметив в частности, что дело Харжана представляет собой политическую расправу. В понедельник 13 января законодательный орган Абхазии принял отставку главы непризнанной республики Рауля Хаджимбы. Об отставке он сообщил на фоне продолжительных протестов оппозиции. Обязанности главы Абхазии до новых выборов, которые состоятся 22 марта, будет исполнять премьер-министр Валерий Мгнамба. Хаджимба сообщил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на повторных выборах. Сложил он полномочия после того, как в воскресенье 12 января в Сухуми с краткосрочным визитом прибыл помощник президента России Владимир Сурков. Что происходит в Абхазии? Какова роль Москвы в кризисе, охватившем сепаратистскую грузинскую территорию? Краткий обзор событий и сообщений корреспондентов российской и грузинской редакции «Свободной Европы» подготовил Раду Беня. Рассказывает Юлия Михайлова.
Москва отправила своих эмиссаров после того, как политический кризис в Сухуми обострился. В четверг, 9 января, сторонники абхазской оппозиции ворвались в резиденцию главы Абхазии, вскрыли оружейные комнаты службы охраны и завладели оружием, требуя отставки Рауля Хаджимбы. После сентябрьских выборов прошлого года, которые Хаджимба выиграл с минимальным перевесом над своим соперником Алхасом Квициней, оппозиция обвинила Хаджимбу в фальсификации выборов. Несколько месяцев шло рассмотрение апелляции, и вот местный суд отклонил обращение оппозиции, что и спровоцировало протесты. В пятницу 10 января из Москвы в Сухуми в срочном порядке прибыл заместитель секретаря Совета безопасности Российской Федерации Рашид Нургалиев, который встретился с представителями противоборствующих сторон. В воскресенье к Нургалиеву присоединился и помощник президента России Владислав Сурков. Как сообщают корреспонденты «Свободной Европы», он провел переговоры в российском посольстве только с лидером оппозиции Асланом Бжанией, в прошлом руководителем абхазских спецслужб, а с Раулем Хаджимбой не встречался. Кстати, с победой на выборах в сентябре прошлого года Рауля Хаджимбу поздравил Владимир Путин. Они встретились накануне голосования и пожали друг другу руки перед журналистами. Сам Хаджимба, смещенный оппозицией, в 2014 году пришел к власти также на фоне бурных протестов. Глава Московского научного общества кавказоведов, эксперт Института мировой экономики международных отношений Российской академии наук Александр Крылов считает, что у лидера оппозиции Аслана Бжании есть все шансы победить на повторных выборах.
Он представитель силового блока, входил все эти годы в элиту политическую. В принципе, говорить о том, что в Абхазии происходит смена поколений политических лидеров, не приходится. Он как раз часть той элиты, которая правила все эти годы. Вся ситуация повторяется, ситуация 2014 года. Тогда тоже прилетали Сурков и Нургалиев. Но не они определяют события, которые там происходят. Задача их состоит в том, чтобы в Абхазии не было дестабилизации и стрельбы.
Александр Крылов говорит, что в Абхазии все устали от бытовой неустроенности, от засилья, монополии и криминала. Все это сильно разочаровывает людей. Всякий раз народ ожидает, что с приходом нового сильного лидера установится порядок. Но, к сожалению, какого-то нового принципиального курса социально-экономических преобразований не предвидится, говорит эксперт.
Мешает то, что если начать решать реальные проблемы, а это прежде всего высокий уровень монополизации экономики, там все находится в руках определенных групп людей. Очень сильная власть и влияние криминальных структур, причем в том числе в государственном аппарате, и полный правовой нигилизм абхазского населения, начиная от рядовых граждан. Конечно, в этой ситуации только радикальная смена порядков устоявшихся может что-то изменить. Но на радикальную смену, собственно, кто это может сделать и опираясь на кого, совершенно непонятно.
Говорит Александр Крылов. Главный редактор абхазской газеты «Чегемская правда» Инал Хашик говорит, что последние президентские выборы показали апатию общества к происходящим политическим процессам. По сути, борьба идет между похожими политическими силами, и обычные люди не видят каких-то перспектив, не верят, что будут проведены серьезные преобразования. По мнению Инала Хашига, для Москвы абсолютно не важно, кто именно выйдет победителем, это совершенно не принципиально, потому что в Абхазии любой политический деятель, так или иначе, договороспособен для Москвы. Бюджет Абхазии, грузинская территория, независимость которой признала Россия, практически наполовину формируется из российских дотаций. В свою очередь, главный редактор издания «Кавказский узел» Григорий Шведов считает, что Россия с опозданием отреагировала на абхазский кризис, позволив событиям дойти до точки кипения, вплоть до штурма резиденции главы Абхазии. Вместе с тем, говорит он, нельзя перекладывать все беды на Россию. Действительно, многие люди живут очень бедно, распространены и коррупция, и бандитизм. Но ответственность за затянувшийся экономический и социальный кризис ложится не на Россию, а на местную политическую элиту.
Заразительны ли протесты в Абхазии для других территорий с неопределенным статусом? Возможна ли подобная ситуация в Приднестровье? Наш корреспондент в Тирасполе Василий Коваль обсуждает эту тему с приднестровскими экспертами. У микрофона вновь Юлия Михайлова.
Владимир Естребчак, возглавлявший внешнеполитическое ведомство Приднестровья с 2008 по 2015 год, полагает, что ситуация в Абхазии и Приднестровье коренным образом отличаются. Естребчак отмечает, что в Абхазии большую роль играет родовая клановая система. Кроме того, для абхазов очень важно, откуда человек, с северной ее части или южной. Большое значение имеет авторитет того или иного лидера. После предыдущего главы региона Сергея Багапша никому из последующих лидеров, как и избранному руководителю региона, так и лидеру оппозиции, не удалось достичь столь высокого авторитета в абхазском обществе. На левом берегу Днестра ситуация иная, уверен Владимир Естребчак. По его мнению, для Приднестровского региона характерно более организованно оформленное волеизъявление граждан, организация выборов и референдумов. Другое дело, южные люди, они более горячие, что ли, и высказывают свою позицию более эмоционально, выходя на улицу. Хотя и у нас такие попытки были, но вопрос, в какой степени это было проявление естественного недовольства или все-таки инспирированного, полагает Владимир Естребчак. Руководитель Тираспольской школы политических исследований Анатолий Дерун считает, что в Абхазии функционирование политических институтов находится в переходном периоде, и при возникновении экстремальных ситуаций их используют политические силы в своих интересах.
В Приднестровье совсем другая ситуация. У нас политическое поле находится, мягко говоря, в состоянии переформатирования затянувшегося. И говорить сегодня о наличии активных политических субъектов в республике, кроме одной действующей партии власти, партии обновления, не приходится. Но это не означает, что тот уровень недовольства и недоверия, который существует на сегодняшний день со стороны общества в проводимой политике, со стороны партии большинства, он никак не может трансформироваться в какие-то, скажем так, очаги недовольства.
Оба эксперта сошлись во мнении, что Приднестровью массовые протесты не грозят. Но это не значит, что социальное напряжение в обществе отсутствует.
В России немногочисленное поколение молодых женщин, которые родились в бурные 90-е годы, когда в стране наблюдался сильный спад рождаемости, уже достигли репродуктивного возраста, и детей в России рождается все меньше. По подсчетам Росстата, в 2019 году превышение числа умерших над числом родившихся составило около 300 тысяч человек, втрое больше по сравнению с прошлым годом. Серджио Куляк подготовил обзор материала «Радио Свобода» об убыли российского населения. Рассказывает Юлия Михайлова.
В России четвертый год подряд ускоряется естественная убыль населения, которая достигла рекордного уровня за последние 11 лет. И даже если миграция будет компенсировать естественную убыль населения, способствуя улучшению демографической ситуации, тревожные цифры, опубликованные в декабре, знаменуют конец почти десятилетнего роста рождаемости после катастрофических демографических потерь, понесенных в 90-х годах. Причем нисходящая тенденция приостановилась и пошла вверх только в 2009 году. Несмотря на это, для специалистов нет ничего неожиданного в том, что в России год от года становится меньше людей. Это отголоски демографических тенденций предыдущих поколений, считает руководитель отдела здоровья Института социально-политических исследований Российской академии наук Алла Иванова.
Прежде всего, речь идет о том, что в пожилые возраста у нас вступают многочисленные поколения людей, которые родились в период после военного восстановления рождаемости, и они достигают пенсионных и старших пенсионных возрастов. И это, конечно, влияет на рост числа умерших. Что касается рождаемости, то мы имеем также влияние структурного фактора, а именно вступление в репродуктивные возраста – тех малочисленных поколений женщин, рождение которых пришлись на 90-е годы с хорошо известным всем очень сильным спадом рождаемости. И ближайшие лет 10, наверное, мы будем жить в режиме депопуляции, то есть сокращения численности населения за счет естественной убыли. Но при этом общая численность населения может даже расти, если при этом миграция будет компенсировать эту естественную убыль.
В 2018 году, в начале своего нынешнего мандата, президент России Владимир Путин в числе других приоритетов назвал обеспечение роста показателей рождаемости в стране. О негативных демографических прогнозах он говорил и в среду в своем послании к обеим палатам российского парламента. По его словам, демографический кризис представляет собой угрозу для будущего России и, цитирую, «наша историческая обязанность ответить на этот вызов», выстраивая долгосрочную политику поддержки семьи для обеспечения роста рождаемости. Ранее правительство России решило привлечь в течение последующих 5 лет 10 миллионов переселенцев из стран с высокой концентрацией русскоговорящего населения. Мотивация этой инициативы пока недостаточно убедительна, считает социолог Алла Иванова.
Понятно, что при нашем уровне жизни и развитии экономики высококвалифицированные мигранты, то есть мигранты, обладающие высоким, так сказать, качеством человеческого потенциала, к нам, наверное, не поедут, ну, в массовых количествах. А вот другие пути, которые у нас используются, но явно недостаточно, а именно привлечение молодежи для обучения в нашей стране, за время этого обучения эти люди постепенно погружаются в ту национальную, языковую, культурную среду, в которой они учатся, и вот предоставление им гражданства и возможность переехать в страну, создание для них условий, вот это было бы действительно одним из тех направлений, которое позволило бы нам получить не чужеродных мигрантов, а людей, которые уже адаптированы к жизни в нашей стране. И вот это направление учебной миграции, оно активно предлагается специалистами, но, к сожалению, пока оно не очень востребовано.
Росстат представил 3 сценария демографических процессов в России в последующие 16 лет. По оптимистичному прогнозу, численность населения к началу 2036 года увеличится до 150 миллионов. Так произойдет, если показатели рождаемости улучшатся, продолжительность жизни будет расти, а миграционный прирост тоже увеличится. Средний вариант прогноза предполагает, что численность населения снизится к концу 36 2006 года почти до 143 миллионов человек, а самый пессимистичный вариант предполагает, что рождаемость будет падать. Темпы роста ожидаемой продолжительности жизни замедлятся, а миграционный приток снизится. Тогда население страны сократится до 134 миллионов человек. Демографические прогнозы Организации Объединенных Наций для России еще более тревожны. Если тенденции сохранятся, к 2100 году население России может сократиться до 84 миллионов человек.
Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фурмусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали радио «Свободная Европа».